Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Продвижение НАТО на восток. Грозит ли оно опасностью для России? Если да, то какой? Если нет, то почему? Напомню, этому разговору уже 20 лет.
Я думаю, что вступление прибалтийских государств в НАТО с военной точки зрения не повышает уровень угрозы в отношении России по одной простой причине. С учетом сил сдерживания, с учетом складывающейся ситуации и мощи, скажем так, находящегося на вооружении у России оружия, прежде всего ядерного, понятно, что ни о каких военных действиях, допустим, в режиме НАТО-Россия быть не может. Прибалтийские страны берут на себя определенную нагрузку финансовую, но это их проблемы. Что касается разницы и отличий в оценках российским руководством ситуации, то, на мой взгляд, она вот в чем. В отличие, допустим, от Бориса Николаевича Ельцина, нынешний российский президент Владимир Владимирович Путин, мне так думается, с точки зрения оценки глобальной политики, все-таки более продвинутый человек. И понятно, что можно выстраивать внешнюю политику в режиме противостояния, так как это делал Советский Союз, и в итоге получить то, что получил Советский Союз. А можно выстраивать политику таким образом, когда вектор цели потенциального противника превращается в вектор его ошибки. Что я имею в виду? Посмотрите, Россия сегодня ни с кем не дружит, против кого бы то ни было. Россия сегодня старается поддерживать нормальные цивилизованные отношения и с США, и с Европой, и с Китаем, и с другими странами. Мне кажется, что вступление стран Прибалтики в НАТО имело цель не столько усилить эту структуру. Смешно думать, что горячие эстонские парни сильно укрепят обороноспособность или военную мощь НАТО. Сколько спровоцировать какие-то постсоветские реакции со стороны Москвы, ожесточить, что ли, эту политику, то есть вернуть Россию на прошлый советский путь ее внешней политики. Этого не произошло, мне думается, что и не произойдет, поскольку у Путина совершенно иная стратегическая цель, и поэтому он так спокойно, в общем-то, это воспринимает. С другой стороны, понятно, что российский генералитет определенный не понимает позиции президента. Военным кажется, что продвижение НАТО на восток прямо ставит Россию в какое-то ущемленное положение. На самом деле нет. Расширение НАТО и появление в этой структуре балласта только ослабляет потенциальную мощь этой страны, потому что если Россия будет выдерживать ту политику, которую она ведет сейчас, если она не противопоставит себя НАТО и Западу, то проблемы внутри НАТО будут совершенно иными, тогда не будет фактора консолидации участников НАТО. Вот моя точка зрения.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Продвижение НАТО на восток. Грозит ли это опасностью для России? Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 28 ноября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 3 года назад НАТО отмечало свое 50-летие принятием Чехии, Польши и Венгрии. Через 2 года Североатлантическому альянсу будет 55, и этот некруглый юбилей будет отмечен формальным вступлением еще 7 государств, и среди них Литва, Латвия и Эстония. Что это означает для России в военном отношении? Это вопрос участникам передачи, я представлю их, все участвуют по телефону из Москвы, военные обозреватели Александр Жилин, Виктор Литовкин и Павел Фельгенгауэр. Павел Евгеньевич, я вопрос, поставленный в начале передачи, переадресую вам. Что это означает в военном отношении для России? Прошу вас.
Это зависит от того, как смотреть. Если исходить из прежних советских представлений, которые, кстати, довольно популярны до сих пор среди наших военных, о том, что в конечном итоге главный потенциальный противник России – это Запад и западные альянсы, то тогда это очень серьезно. Западная инфраструктура может приблизиться к нашим границам, да вот уже приближается. там вот эти аэродромы, которые мы в свое время построили в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, они вот в нескольких километрах от Пскова, от Питера, туда может быть переброшена тактическая авиация, которая будет наносить удары, в том числе и по стратегически важным, может, объектам внутри России, ядерным и другим. Ну, об этом буквально пару дней назад рассказывал на одном семинаре в Калининграде, как возможности, правда, потенциальные, но все-таки возможности. Бывший начальник главного разведывательного управления генерал Федор Ладыгин. Конечно, все понимают, даже и признают, что сейчас вот мы не враги, что угрозы непосредственно нет, но есть потенциальные, надо серьезно к этому относиться. Если же смотреть на то, что происходит в реальности, когда угроза исходит вовсе не от Запада, а исходит она от всяких неприятных террористических организаций совсем с другого южного направления, то на расширение НАТО в Прибалтику с военной точки зрения вообще не стоит обращать внимание. И надо сказать, вот обе точки зрения сейчас одновременно существуют в российском военном истеблишменте и пытаются действовать, как бы исходя из обеих таких угроз, одной реальной, другой потенциальной. И в конечном итоге получается просто какая-то дурацкая каша. Вот как в известном анекдоте, когда ведешь машину и обнимаешь красивую девушку в одно и то же время, то обе эти работы ты выполняешь плохо. Так у нас получается, к сожалению.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Я вспоминаю, что в 96-97 году, когда представители НАТО обсуждали с Россией перспективы расширения НАТО на восток за счет стран бывшего Варшавского договора, я упоминал уже Польша, Чехия, Венгрия, то, понимая, что противостоять эффективно этим планам невозможно, российские представители ставили условием, что, по крайней мере, это расширение никак не распространится на бывшие республики Советского Союза. В данном случае мы все понимаем, о чем речь шла, именно о Прибалтике. Сегодня вы, Павел Евгеньевич, говорите, что да, вот такой раскол в оценках в российском истеблишменте, но на самом деле никто больше не пытается бежать головой в стену и доказывать, что эти страны Балтии ни при каких обстоятельствах не должны стать членами НАТО. То есть что-то для России изменилось. Но дело-то в том, что для стран Балтии, по-видимому, не изменилось ничего. Чего? Ибо в связи с изменением политической ситуации они должны были бы также, быть может, отказаться от этих планов, так сказать, отправить их в исторический архив. Но этого не происходит. С этой точки зрения Александр Иванович Жилин, военный обозреватель Московских новостей, все же для России, если мы принимаем во внимание балтийскую сторону этого уравнения, вступление этих государств, Латвия, Эстония, Литва, имеет ли какое-то военное, я не скажу значение, но звучание?
Я думаю, что вступление прибалтийских государств в НАТО с военной точки зрения не повышает уровень угрозы в отношении России по одной простой причине. С учетом сил сдерживания, с учетом складывающейся ситуации и мощи, скажем так, находящегося на вооружении у России оружия, прежде всего ядерного, понятно, что ни о каких военных действиях, допустим, в режиме НАТО-Россия быть не может. Прибалтийские страны берут на себя определенную нагрузку финансовую, но это их проблемы. Что касается разницы и отличий в оценках российским руководством ситуации, то, на мой взгляд, она вот в чем. В отличие, допустим, от Бориса Николаевича Ельцина, нынешний российский президент Владимир Владимирович Путин, мне так думается, с точки зрения оценки глобальной политики, все-таки более продвинутый человек. И понятно, что можно выстраивать внешнюю политику в режиме противостояния, так как это делал Советский Союз, и в итоге получить то, что получил Советский Союз. А можно выстраивать политику таким образом, когда вектор цели потенциального противника превращается в вектор его ошибки. Что я имею в виду? Посмотрите, Россия сегодня ни с кем не дружит, против кого бы то ни было. Россия сегодня старается поддерживать нормальные цивилизованные отношения и с США, и с Европой, и с Китаем, и с другими странами. Мне кажется, что вступление стран Прибалтики в НАТО имело цель не столько усилить эту структуру, смешно, смешно думать, что горячие эстонские парни сильно укрепят обороноспособность или военную мощь НАТО. Сколько спровоцировать какие-то постсоветские реакции со стороны Москвы, ожесточить, что ли, эту политику, то есть вернуть Россию на прошлый советский путь в ее внешней политике. Этого не произошло, мне думается, что и не произойдет, поскольку у Путина совершенно иная стратегическая цель, и поэтому он так спокойно, в общем-то, это воспринимает. С другой стороны, понятно, что российский генералитет определенный не понимает позиции президента. Военным кажется, что продвижение НАТО на восток прямо ставит Россию в какое-то ущемленное положение. На самом деле нет. Расширение НАТО и появление в этой структуре балласта только ослабляет потенциальную мощь этой страны, потому что если Россия будет выдерживать ту политику, которую она ведет сейчас, если она не противопоставит себя НАТО и Западу, то проблемы внутри НАТО будут совершенно иными. Тогда не будет фактора консолидации участников НАТО. Вот моя точка зрения.
Спасибо большое, Александр Иванович. Вы говорите о балласте оборонном. Я вспоминаю 99-й год, когда принимались Чехия, Венгрия, Польша формально в НАТО. Приглашены они были еще в 97-м году на саммите НАТО в Мадриде. И в 99-м году Мэдлин Олбрайт, тогдашний государственный секретарь Соединенных Штатов, отчеканила фразу, что новые члены НАТО должны быть не только получателями безопасности, но и поставщиками безопасности. С этой точки зрения Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель РИА Новости, кажется ли вам реальным, что принятие балтийских стран каким-то образом повышает ту массу безопасности, которой сегодня располагает НАТО, как альянс на сегодня 19 государств?
Я согласен со своими коллегами, что, безусловно, увеличение количества членов НАТО не повышает мобильность военной этой организации и ее боевую готовность. Но, тем не менее, есть много вопросов, которые требуют ответа. Эти вопросы, конечно, не абстрактные. Военные всегда должны рассматривать сценарий самый худший, готовиться к самому худшему сценарию. Это их профессиональная обязанность. И тут от этой профессиональной обязанности никуда не денешься. Такая у них работа. Поэтому, если говорить о российских военных, то, безусловно, с одной стороны, вступление балтийских стран в НАТО не несет никакой угрозы на сегодняшний день. В том виде, как это происходит сегодня. Но как будет развиваться в дальнейшем событие, никто точно не знает. Но лорд Робертсон и другие руководители НАТО заявили, что на территории Прибалтики, как на территории Венгрии, Чехии, Польши при вступлении в НАТО, не будут размещаться крупные воинские формирования, не будет ядерного оружия. Это, безусловно, положительный момент, и это как бы притормаживает ястребиный клёкот некоторых наших генералов. Но с другой стороны, многие военные отмечают, это не только военные, но и депутаты Государственной Думы, Комитет по обороне Государственной Думы отмечают, что страны Балтии не входят в договор об обычных вооруженных силах в Европе. Они как-то выпали из этого договора, ну, по известным историческим обстоятельствам. И сегодня никто не может контролировать то количество вооружений, которое находится на их территории. Я имею в виду буквальном смысле слова контроль, который осуществляется другими странами, входящими в этот договор. И есть реальная возможность разместить на территории стран Балтии неучтенное вооружение, тяжелое вооружение. Если помните, это танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия свыше 100 миллиметров калибра, авиацию и так далее. То есть могут там разместиться склады, базы и так далее, что, безусловно, вызовет определенное напряжение среди российских военных. Другая сторона вопроса. НАТО берет на себя обязательство совершенствовать военную инфраструктуру этих территорий. Это значит, что будут строиться дороги, полигоны, авиационные базы, аэродромы, базы военно-морские. И это, безусловно, тоже создаст как определенное напряжение для военных России. Уже сегодня в Думе, в Комитете по обороне говорят, что Россия приняла на себя одностороннее обязательство не проводить какие-то крупные воинские учения на северо-западе, то есть в Калининградской, Псковской, Ленинградской областях, в Карелии и так далее. Но если все это будет происходить на территории Прибалтики, то я думаю, что, безусловно, позиция будет как-то меняться и Генерального штаба, и Министерства обороны, и так далее.
Виктор Николаевич Литовкин, спасибо. Я по времени напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участники разговора все в Москве, все по телефону. Военные обозреватели Александр Жилин, Виктор Литовкин и Павел Фельгенгауэр. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман и Павел Евгеньевич. Вы слышали, что говорит Виктор Николаевич Литовкин? Для того, чтобы возникла военная угроза, как совокупность тех элементов, о которых говорил Виктор Николаевич, нужна, очевидно, какая-то политическая воля для этого. Видите ли вы подобную политическую волю на стороне тех же стран Балтии грозить России?
Ну, страны Балтии, конечно, России грозить не собираются. Наоборот, они России боятся, и поэтому так стремились вступить в НАТО, в том числе, чтобы иметь, наконец, твердую гарантию того, что их в очередной раз Россия к себе не присоединит, как это уже, в общем, бывало несколько раз в предыдущие столетия. И сейчас, очевидно, на политическом уровне, не только в Балтии, но и в Москве, в Вашингтоне, в других основных западных столицах, нет никакой политической воли поддерживать противостояние. Напротив, вот каждый раз встречаются и говорят о том, что мы не противники. Но констатация того, что мы не противники, а эта констатация произошла, в общем, более 10 лет назад, еще при Горбачеве, ну и была подтверждена после распада Советского Союза, она не привела к стабилизации отношений между Москвой и Западом и между Москвой и блоком НАТО. То есть отношения то бывают получше, то потом очередной какой-то кризис. И самое печальное это то, что два блока продолжают друг другу противостоять. То есть вот как было с политической точки зрения друзья, а с точки зрения железа, инфраструктуры, по некоторым оценкам, 70% военного потенциала НАТО до сих пор нацелены в первую очередь на Россию. А в России до 80% военной инфраструктуры тоже нацелены на Запад. И это противоречие между объявленными намерениями и реальным расположением сил и средств постоянно порождает различные конфликты и конфронтации между Западом и Востоком до сих пор. И что-то с этим надо делать, потому что пытаться дружить с одной стороны, а с другой стороны готовиться к возможному конфликту не получится, особенно это не получится у России. У нее есть действительно другие совсем угрозы, гораздо более серьезные, я бы сказала, более реальные, чем НАТО. Когда чеченские боевики более-менее свободно действуют даже в Москве и могут нанести России действительно неприемлемые ущербы, это может произойти, что называется, сегодня или завтра, или в самое ближайшее время, не стоит, конечно, продолжать тратить силы и усилия на какое-то балансирование с западным блоком.
Спасибо, Павел Евгеньевич. И с вопросом к Александру Жилину. Александр Иванович, если мы вспоминаем совсем недавние угрозы по адресу Грузии, прочитать эти угрозы, слова Владимира Путина иначе, нежели посыл удара по Грузии, если она не обуздает предполагаемых чеченских террористов и боевиков в Панкисском ущелье, невозможно, то как вы в этом контексте, в контексте словесных угроз Грузии недавних, истолкуете следующее заявление Сима Калласа? Это премьер-министр Эстонии, который говорит, имея в виду Россию, российско-эстонские отношения и потенциальную российскую угрозу. Он говорит, кто знает, что случится завтра. В ближайшей перспективе мы не предвидим осложнений, но в дальнейшем, на этом фраза обрывается и в печатном тексте стоит троеточие. В дальнейшем, ваша точка зрения?
Я думаю, что и в дальнейшем отношения будут строиться на цивилизованной основе, и никаких угроз со стороны России не будет, поскольку вся стратегия политики Путина заключается в том, чтобы сосредоточиться на решении внутренних проблем и поднять Россию в экономическом, социальном отношении. И тогда уже, когда она приобретет совершенно новое качественное содержание, тогда выстраивать партнерские отношения, в том числе и с ближними соседями, на экономической основе и так далее. Я подчеркиваю, что сегодня для российского президента главная проблема, чтобы его понял генералитет и отчасти общество, поскольку то, что говорил Виктор Литовкин, то, что говорил Павел Фельгингер, оно, безусловно, присутствует, вот это недопонимание политики президента. И я общался вот перед нашей передачей с высокопоставленными военными, и они так конфиденциально говорят: да, мы не понимаем, почему мы ушли с Кубы, а здесь мы не делаем резких заявлений по поводу расширения НАТО и так далее. Что касается Грузии и заявления, о котором вы говорите, я думаю, это, в общем-то, такая обычная политическая спекуляция, поскольку речь ведь шла о том, что в Панкисе присутствуют террористы, и когда мы вырабатываем единую политику, я имею в виду Москва, Вашингтон, другие страны, участники антитеррористической коалиции, то двойных стандартов не надо допускать, поскольку и президент Соединенных Штатов неоднократно говорил, что террористы должны уничтожаться в их гнездах, так сказать, я вольно цитирую его, и где бы они ни находились, они будут уничтожены. Ничего нового Путин не сказал, и это касается только террористов, но никоим образом не касается, собственно, Грузии, ее территории и даже смены режима Шеварнадзе. Это оказалось только чеченских бандитов.
Спасибо, Александр Иванович. Тем не менее, территориально воздушный удар был нанесен по Грузии. Естественно, я, наверное, и вы не верим в этот анекдот, что грузины бомбили сами себя. И Виктор Николаевич Литовкин, давайте представим себе гипотетически, естественно, следующее. Россия настолько сближается с НАТО, что становится членом этой организации. С вашей точки зрения, давайте пофантазируем, как должен реагировать Китай, которому будут сообщать, что зона стабильности на его границах расширилась?
Знаете, я не верю в то, что Россия когда-нибудь может стать членом НАТО. Ну, просто Россия слишком велика и слишком самодостаточна, чтобы входить в какие-нибудь союзы. Я напоминаю вам выражение Романа Проди, главы Евросоюза, когда его спросили, будет ли Россия когда-нибудь членом Евросоюза, он сказал: никогда, потому что это уничтожит Евросоюз сразу. Поэтому я действительно не верю и не предвижу таких вариантов. А то, что Россия будет теснее и теснее сотрудничать с НАТО, это тоже для меня очевидно, потому что другой альтернативы у сегодняшней России нет, и у завтрашней тем более. Я думаю, что и Россия будет развиваться, и НАТО будет реформироваться и развиваться, и они будут идти навстречу друг другу. У них много общих задач, много общих целей. А что касается Китая, то я думаю, что Россия Китаю не угрожает, так как не угрожает и Китай сегодня России. Для этого есть многие признаки, я не буду занимать время. Я просто хочу сказать, что историческая роль России как евроазиатского государства — стать мостом между Западом и Востоком. И вот сумеет реализовать эту свою роль России или нет, это большой вопрос и серьезный вопрос. Безусловно, Россия может и экономически стать мостом таким, и военным мостом стать, и любым другим, потому что сегодня обстановка в мире такая, что страны должны объединяться на общей платформе борьбы с терроризмом, борьбы с нищетой, убогостью жизни. Ведь терроризм, на мой взгляд, я не открываю никаких Америк, это проявление униженности людей, социальной униженности, а не только борьбы, там, как это иногда подается, религиозной борьбы какой-то или борьбы за свою самостоятельность, свободу и независимость. Это в первую очередь выражение какого-то социального протеста. И только потом это уже экстремизм во всех видах.
Спасибо, Виктор Николаевич. И в заключение, Павел Евгеньевич, мы сконцентрировались на странах Балтии визави России. Страны Балтии станут членами НАТО одновременно с такими государствами бывшего Варшавского договора, как Румыния и Болгария. Чем-нибудь этот южный фланг Румыния-Болгария грозит России как член НАТО?
Не столько России, но в действительности на югах ситуация более серьезная. На севере, в общем, и на Балтике проблемы сейчас решаются только переговорами, и не видно никаких реальных перспектив в ближайшие десятилетия для стабилизации там обстановки. А Балканы есть Балканы, не говоря уже о том, что так до конца и не урегулированы вопросы, родившие войну в бывшей Югославии, рядом с Румынией, Молдавией, рядом с Молдавией, Приднестровская самопровозглашенная республика, проблема которой не решена на Черном море, напротив, Кавказ, а на Кавказе идет война, и кроме того, что идет на Северном Кавказе, множество неурегулированных, в том числе и военных вопросов за Кавказье, а там уже близко и Ближний Восток, Иран, Ирак и так далее. Так что включение вот стран Южного пояса, балканских стран в НАТО, это более серьезный шаг. И это вносит, в общем, натовскую инфраструктуру в район реальных конфликтов. И для России это, конечно, важно, и для НАТО это важно. Я думаю, что последствия в ближайшее время будут более серьезные там, а отнюдь не на Балтике.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Время нашей передачи истекло. Я хотел несколько расширить горизонт разговора, потому что НАТО, договор Вашингтонский, имеет знаменитую пятую статью, которая... задействована была впервые после 11 сентября. Она гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Таким образом, расширение НАТО на восток отнюдь не ограничивается взаимоотношениями Россия-страны Балтии. Вопрос шире, масштабнее, глубже, но время наше истекло. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвовали все по телефону из Москвы. Военные обозреватели Виктор Литовкин, Александр Жилин и Павел Фельгенгауэр. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего вам доброго.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Президент-генерал» к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра.
И он был лидером. Никто не мог сбить его с тех принципов, на которых он стоял и которые формулировал с солдатской краткостью. Он говорил: «В отношении каждого отдельного гражданина политика моего правительства будет либеральной. В вопросах национальной экономики, бюджет, налоги, финансы, она будет консервативной». Журналист Бентон дал, может быть, самую точную характеристику принципов Эйзенхауэра в обзорной статье в «Нью-Йорк Таймс Магазин». «Честь важнее мира, мир важнее выгоды и реальное благосостояние народа важнее любых экономических доктрин». Возможно, именно поэтому достижения Эйзенхауэра в сфере хозяйственной так бесспорны и безусловны.
Самое популярное достижение Эйзенхауэра – создание сети многополосных скоростных шоссе. Они абсолютно изменили образ жизни американца. При нем заметно уменьшены правительственные траты. В те времена это означало главным образом ограничение трат на оборону. Эйзенхауэр все время подчеркивал необходимость соблюдения баланса между развитием военно-промышленного комплекса с его государственными дотациями и развитием частного сектора экономики, который один только и может создать в стране материальное благополучие.
Я всегда думала, что понятие «военно-промышленный комплекс» – изобретение либералов, не понимавших реальной опасности со стороны коммунистического блока. Я не знала, что его ввел Эйзенхауэр.
Эйзенхауэр впервые употребил это выражение в своей прощальной речи. Уж кто-кто, а он-то знал, какой инерцией обладает военная машина, какой способностью к разрастанию обладает военная бюрократия и как опасно может быть ее давление на политиков. Поэтому Эйзенхауэр всегда держал их под контролем и не давал военной индустрии перевесить индустрию мирную и тем нарушить экономический баланс в стране.
Критики Эйзенхауэра обвиняют его в том, что он мало заботился о решении расовой проблемы и не сумел предотвратить расовые беспорядки 60-х годов.
Его деятельность в этой сфере всегда недооценивали. В 1954 году Верховный суд объявил расовую сегрегацию школ неконституционной. Это постановление вызвало взрыв возмущения среди белых южан. Эйзенхауэр безуспешно пытался действовать убеждением, а когда это не помогло, он послал воинское подразделение в ту школу, которую пикетировали белые родители. Эта мера, демонстративно принятая президентом, которого в Америке все без исключения уважали, сыграла огромную роль в движении за гражданские права.
Поверх барьеров. Президент-генерал к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 28 ноября 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Президент-генерал» к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра. Ведет передачу Марина Ефимова. Весной 1964 года известный тележурналист Уолтер Кронкайт брал интервью у 74-летнего Дуайта Эйзенхауэра для документального фильма о высадке в Нормандии. Эйзенхауэр провел всю беседу на нормандском кладбище, огромном поле белых крестов. Он сказал:
I devoutly hope that we'll never again have to see such scenes as these.
Моя самая заветная надежда, что мы никогда больше не увидим вот этого зрелища, этих тысяч крестов. Каждый раз, возвращаясь сюда, я молюсь за то, чтобы человечество научилось понимать больше, чем оно понимало в наше время. Те, кто лежит под этими крестами, дали нам шанс и время для того, чтобы набраться мудрости.
But these people gave us a chance, and they bought time for us, so that we can do better than we have before.
Эти слова дают ключ к пониманию правления Дуайта Эйзенхауэра, который был американским президентом 8 лет с 1952 по 1960 год. Он был победоносным генералом, всеми фибрами души ненавидевшим войну. Вот что добавляет к этой характеристике Эйзенхауэра Сергей Никитич Хрущев, сын тогдашнего идеологического противника Эйзенхауэра, советского премьера Никиты Хрущева.
Собственно, Эйзенхауэр был тот президент, который с американской стороны начал это движение к миру. Он в апреле 1953 года произнес свою знаменитую речь в National Press Club, которую впервые в послевоенной истории от первого до последнего слова перепечатала газета «Правда». И это был первый шаг к встрече. И я считаю, что это огромное достижение. Он так же, как и Хрущев, был на войне, и он понимал, что война невозможна. Когда-то я выступал с его внуком Дэвидом, и я сказал, что Никита Сергеевич не мог смотреть фильм на войне, потому что он не спал после этого. Он мне подошел после этого и говорит, и мой дед тоже никогда не смотрел фильмы о войне. Для него это было больше, чем политическое решение. Для него это было, ну, собственно говоря, часть его внутреннего содержания, если можно употребить такую корявую фразу.
Упомянутые речи Эйзенхауэра, произнесенные им через месяц после смерти Сталина 16 апреля 1953 года в пресс-клубе, фактически официально закрывала этап холодной войны, так же, как Фултонская речь Черчилля открывала его за 7 лет до этого.
Право каждой нации сформировать свое собственное правительство и собственную экономическую систему неотъемлемо. Попытки любой нации диктовать другим их формы управления недопустимы. Ни одна нация не может в наше время добиться мира и благополучия путем изоляции, только путем сотрудничества с другими странами. Я призываю не только Советский Союз, но и все наши страны начать новую войну не с врагами, а с отсталостью и нуждой.
После этой речи по всему миру пошла волна надежды, особенно когда газета «Правда» опубликовала речь без купюр. Однако скоро западный мир опять съежился, узнав, что Советский Союз изготовил водородную бомбу и что коммунисты под девизом освободительной войны захватывают Вьетнам, который был тогда французской колонией.
В 2 часа ночи 10 апреля 1954 года американский посол во Франции был поднят с постели звонком французского министра иностранных дел, который сказал ему, что французские войска с трудом удерживают город Дьен-Бьен-Фу, их последний оплот, и отчаянно нуждаются в помощи. Французский президент просит американцев провести всего лишь один рейд и обстрелять войска коммунистов с воздуха.
Эйзенхауэр послать самолеты отказался. О причинах отказа рассказывает участник нашей передачи, в прошлом советник президента Эйзенхауэра по вопросам национальной безопасности генерал Эндрю Гудпестер.
Время колониализма прошло, и Эйзенхауэр с его опытом войны в африканских французских колониях понял это раньше других. Поэтому он пытался убедить французов найти приемлемый путь мирной деколонизации Вьетнама и вообще Индокитая. Но во Франции на этот счет не было никакого единодушия.
Но ведь Эйзенхауэр своим невмешательством помог экспансии коммунизма во Вьетнаме.
Разумеется, Эйзенхауэр предпочел бы видеть во всем Вьетнаме установление демократического режима, а не коммунистического. Тогда ведь тоже поднимался вопрос о вводе американских войск во Вьетнам. Но Эйзенхауэр был категорически против этой меры и настоял на своем. И его принцип в этих вопросах был таким – помогать защитникам демократии и свободы всеми силами, но не воевать за них. Он любил повторять: «Мы не новый Рим, чтобы окружать мир имперскими стенами».
Вот что добавляет к этой декларации другой сотрудник президента Эйзенхауэра, политолог доктор Уильям Иволд.
Линдон Джонсон тоже не остановил коммунистов, несмотря на то, что вся наша армия была во Вьетнаме. Во всех восточных странах, которые захватывали коммунистические режимы, Эйзенхауэр предвидел сложность, двусмысленность и безнадежность военного вмешательства. Он считал, что бомбы, сброшенные в джунгли и в пустыне, ничего не решат. С моей точки зрения, в нескольких случаях Эйзенхауэр должен был бы сделать больше. Когда советские вторглись в Венгрию в 1956-м, многие, и я в том числе, ждали от него вмешательства. Но он категорически отказался даже рассматривать такую акцию. Советский Союз был вооружен до зубов, и Эйзенхауэр считал, что вмешательство Америки могло спровоцировать Третью мировую войну. И, может быть, он был прав. Да, Эйзенхауэр не хотел воевать на территории тех стран, которые стали сферой влияния Советского Союза. Иногда он знал, что их будет трудно защищать. Иногда считал, что внутри этих стран у нас слишком мало поддержки и понимания, что они могут быть вовсе не готовы к тому образу жизни, который мы можем предложить. Но он был непреклонно тверд в защите нашей сферы влияния, в том, что он считал самообороной.
Один из биографов Эйзенхауэра, Мерло Пьюси, написал о нем: «Он не был человеком войны. Он был человеком мира по инстинкту, воспитанию, убеждению и по опыту». И когда я сказала Сергею Хрущеву, что все-таки это неожиданно, что воспитанник Вестпойнта, сделавший блистательную военную карьеру, был таким миротворцем, Хрущев ответил:
«А я думаю, что это как раз нормально. К войне расположены генералы, которые не воевали. А те генералы, которые воевали, они воевать не хотят».
На волнах радио «Свобода» передача «Президент-генерал» к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра. Ведет передачу Марина Ефимова. Дуайт Эйзенхауэр 5 лет сопротивлялся идее выдвижения его кандидатуры в президенты. Любопытны его резоны.
Первый. Я генерал, и мне неприятно было бы думать, что моя политическая карьера держится на жертвах, принесенных солдатами. Второй. Во время войны я командовал не республиканцами и демократами, а американцами. И став республиканским президентом, я всегда буду чувствовать, что предаю тех моих солдат, которые были демократами. Третий резон. Наивысший момент моей карьеры – капитуляция Германии. Зачем мне пачкать свою биографию партийными интригами?
Однако в 1951 году опросы показали, что в Соединенных Штатах не только республиканцы, но и 40% демократов предпочитают кандидатуру Эйзенхауэра всем другим. И как только Эйзенхауэр почувствовал, что его сопротивление становится похожим на каприз, он немедленно согласился выставить свою кандидатуру. После выборов и победы Эйзенхауэра у американцев начались страхи. Сможет ли генерал, привыкший отдавать команды, сотрудничать с Конгрессом, где надо не командовать, а убеждать?
Эйзенхауэр был человеком до глубины души, преданным духу Конституции, и с необычайным уважением относился к коллегиальному правлению. Большую часть его срока лидерами Конгресса были представители оппозиции, демократы. И поэтому, если он хотел провести через Конгресс какое-нибудь свое предложение, он должен был работать с ними. И надо сказать, что из 275 его предложений 182 были приняты Конгрессом. Это редкая удача. Он часто приглашал лидеров оппозиции в Белый дом, где вечером за стаканом виски они часами обсуждали проблему и в конце концов находили приемлемый компромисс. Так что он добивался своего уж никак не военными методами.
Тем не менее, Эйзенхауэр не только сам применял военный метод работы, но и сделал его примером для самых мудрых своих преемников.
Эйзенхауэр делегировал обязанности. Он находил лучших специалистов в каждой области, давал им спектр работ и определенную степень самостоятельности. То есть это был метод генерала армии, где каждый начальник дивизии отвечает за свой участок фронта. Этот метод руководства позволял самому Эйзенхауэру заниматься только самыми важными вещами и успешно решать сразу много проблем. Он считал, что человек, который не дает своим подчиненным принимать самостоятельные решения по частным вопросам, не может быть лидером.
И он был лидером. Никто не мог сбить его с тех принципов, на которых он стоял и которые формулировал с солдатской краткостью. Он говорил: «В отношении каждого отдельного гражданина политика моего правительства будет либеральной. В вопросах национальной экономики, бюджет, налоги, финансы, она будет консервативной». Журналист Бентон дал, может быть, самую точную характеристику принципов Эйзенхауэра в обзорной статье в «Нью-Йорк Таймс Магазин». «Честь важнее мира, мир важнее выгоды, и реальное благосостояние народа важнее любых экономических доктрин». Возможно, именно поэтому достижения Эйзенхауэра в сфере хозяйственной так бесспорны и безусловны.
Самое популярное достижение Эйзенхауэра – создание сети многополосных скоростных шоссе. Они абсолютно изменили образ жизни американца. При нем заметно уменьшены правительственные траты. В те времена это означало главным образом ограничение трат на оборону. Эйзенхауэр все время подчеркивал необходимость соблюдения баланса между развитием военно-промышленного комплекса с его государственными дотациями и развитием частного сектора экономики, который один только и может создать в стране материальное благополучие.
Я всегда думала, что понятие «военно-промышленный комплекс» – изобретение либералов, не понимавших реальной опасности со стороны коммунистического блока. Я не знала, что его ввел Эйзенхауэр.
Эйзенхауэр впервые употребил это выражение в своей прощальной речи. Уж кто-кто, а он-то знал, какой инерцией обладает военная машина, какой способностью к разрастанию обладает военная бюрократия и как опасно может быть ее давление на политиков. Поэтому Эйзенхауэр всегда держал их под контролем и не давал военной индустрии перевесить индустрию мирную и тем нарушить экономический баланс в стране.
Критики Эйзенхауэра обвиняют его в том, что он мало заботился о решении расовой проблемы и не сумел предотвратить расовые беспорядки 60-х годов.
Его деятельность в этой сфере всегда недооценивали. В 1954 году Верховный суд объявил расовую сегрегацию школ неконституционной. Это постановление вызвало взрыв возмущения среди белых южан. Эйзенхауэр безуспешно пытался действовать убеждением, а когда это не помогло, он послал воинское подразделение в ту школу, которую пикетировали белые родители. Эта мера, демонстративно принятая президентом, которого в Америке все без исключения уважали, сыграла огромную роль в движении за гражданские права.
Критики правы в том смысле, что Эйзенхауэр не проводил радикальных реформ, не ввел affirmative action, не увеличил пособие по бедности welfare. Он говорил, терпимость нельзя ввести ни законом, ни силой. Ее можно добиться только постепенным созданием морального климата в стране. Кто-то из британских политиков сказал про него, Айк не любит политику, но он политик в достаточной степени, чтобы понять, что некоторые задачи нельзя решить. Во всяком случае, нельзя решить быстро. На волнах радио «Свобода» передача «Президент-генерал» к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра. Ведет передачу Марина Ефимова. Ни один автор, пишущий об Эйзенхауэре, не применит подчеркнуть, что он был типичным американцем. Автор статьи в «Энциклопедии Британика» пишет, «На его лице и высокой фигуре было большими буквами написано, что он американец, доброжелательный, общительный и обаятельный американец». Личным девизом Эйзенхауэра были слова его учителя «Относись серьезно к делу, а не к себе». Он любил вспоминать, как во время войны британский генерал бежал к нему под огнем, чтобы спасти от смерти. А когда опасность миновала, и Эйзенхауэр сказал, как он тронут заботой, генерал честно признался, «Сэр, моя главная забота, чтобы с вами ничего не случилось в моем секторе». Биограф Пьюси пишет.
Среди его типично американских свойств было умение поставить предел. Он был перфекционистом. Но раз приняв решение, он никогда не оборачивался назад и с чистой совестью переходил к следующей проблеме. Он обладал непобедимым оптимизмом и органической невосприимчивостью к идее поражения. Эйзенхауэр стал президентом из чувства долга, но раз приняв его на себя, он выполнял его с энтузиазмом.
Что-то похожее можно сказать о его личной жизни. Его всем уже сейчас известный военный роман с англичанкой Кей Сомерсби Морган был его искренней, истинной и последней любовью. И все это понимали настолько, что и Черчилль, и Рузвельт во время войны, когда приглашали к себе Эйзенхауэра, приглашали его всегда вместе с Кей. Он любил мечтать, что после войны у них будет ребенок. Но в глубине души знал, что никогда не нарушит своего долга перед семьей, перед женой. Еще в самом начале отношений с Кей, в самом разгаре страсти, он сказал ей, «Ты понимаешь, что происходит в моем сердце. Ты знаешь, что я все время хочу тебе сказать, но я не имею права это сказать. Не имею права». На следующий день после подписания в его кабинете капитуляции Германии он уехал из Европы и от Кей и ни разу в жизни не обернулся назад. Эйзенхауэр, писал автор статьи о нем в британской энциклопедии, лежал в необычной области. Он умел сводить и вдохновлять на совместную плодотворную работу людей несовместимых культур и противоположных взглядов. Полагаясь на этот свой талант, Эйзенхауэр начал прощупывать почву для сотрудничества с правительством Советского Союза. После того, как Советский Союз согласился на независимость Австрии, впервые доказав не словами, а делом готовность к сотрудничеству, после визита в Америку Хрущева в 59-м, Эйзенхауэр решил предпринять попытки договориться о начале всеобщего разоружения, в первую очередь ядерного, конечно. И в этот абсолютно критический момент, в 1960 году, советские сбили над своей своей территории американский разведывательный самолет
U-2.
Имея за плечами опыт Пёрл-Харбора, Эйзенхауэр, естественно, постоянно проверял с помощью разведки состояние вооруженных сил советского лагеря на случай внезапного нападения. Он считал это делом первостепенной важности. Излишне говорить, что эта разведывательная деятельность имела чисто оборонительные цели. И, конечно, очень жаль, что мирный и дружественный диалог между лидерами двух лагерей был разрушен самым драматическим образом, когда советские подстрелили наш самолет-разведчик У-2. Этот эпизод на долгие годы отсрочил мирное сосуществование двух держав.
Неужели одна эта история нарушила возникшие было отношения?
Я бы сказал, что она не нарушила, она разрушила. Потому что в Париже в 60-м году обе стороны могли договориться об одном и были готовы – о запрещении ядерных испытаний. Я знаю точно, что мой отец был готов к этому, и насколько я знаю сейчас от важных американцев, которые работали тогда в администрации, президент хотел завершить вот таким очень значительным актом свое президентство. И я думаю, что кто-то этого не хотел. Лично у меня убеждение, что это была провокация. Я помню, как давили на Никиту Сергеевича все люди из Министерства обороны и моего военно-промышленного комплекса, включая меня самого, что нельзя прекращать испытания. Я понимаю, что и там, так сказать, они давили, потому что Эйзенхауэр говорил, когда с Никитой Сергеевичем говорили с Кэмп Дэвиде, как на него давят американские генералы. Отец ему сказал, и на меня то же самое давят. Эйзенхауэр так грустно улыбнулся и сказал, может, мы заключим договор между двумя нами, вами и мною против нас.
Но ведь это был единственный эпизод. Намерения Эйзенхауэра были явно миролюбивы. Он собирался с визитом в Советский Союз.
Отец жаждал этой встречи. Он считал, что мы можем эти отношения сделать более мирными. Да, я помню, старались строить вот эту дачу на Байкале, на которой потом встречались все другие президенты. В Москве стали строить гольф-клуб, чтобы угодить президенту. Президент прислал в подарок Хрущеву катер, который стоял в посольстве. И потом полет Пауэрса все взорвало. Собственно, не полет Пауэрса. Отец не так уж относился эмоционально к самому полету. Его взорвало то, что госсекретарь сделал заявление. Мы летали и будем летать над вашей территорией столько, сколько сочтем нужным. Ну и он, как глава великой державы, как он считал, независимой державы, счел такое оскорбление для себя неприемлемым. И тогда были сожжены все мосты. Никита Сергеевич обозвал Эйзенхауэра свиньей, что, может, не очень дипломатично. Ну и, конечно, Эйзенхауэр с ним больше никогда встречаться не хотел. И отец с ним даже разговаривать никогда не хотел.
Боюсь, что не сам эпизод с самолетом, но именно абсолютная неподготовленность новых советских лидеров воспринять этот эпизод с дипломатической мудростью цивилизованных правительств – вот что на годы задержало потепление. Тогдашняя несовместимость персональных уровней мировых лидеров, мне кажется, была не совсем понятной даже Черчиллю, который писал Эйзенхауэру 8 августа 1954 года.
Не странно ли, что вы и Маленков никогда не встречались? Более того, что Маленков вообще никогда не выезжал за пределы России. И это в то время, как оба лагеря наперегонки готовятся к перспективе уничтожения друг друга. Нет, говорят они, главы государств вообще не должны встречаться. Задачи, которые стоят перед человечеством, слишком велики для того, чтобы на их решение влияли отношения отдельных представителей человечества. Они должны решаться министерствами. Я же думаю, чем больше чиновников, тем хуже результат.
В годы правления Эйзенхауэра в его адрес было много критики. И главные претензии к его внешней политике касались того, что он слабо противостоял коммунистической экспансии. Доволен ли был сам Эйзенхауэр своим президентством?
Он был больше, чем удовлетворен. Он был горд. Горд тем, что за время его правления ни один человек не был убит, и ни кусочка территории не было потеряно. Он начал правление, когда шла Корейская война, когда был спор за Тайваньский пролив, когда шла борьба за судьбу Австрии, за судьбу Триеста. И все эти конфликты его правительству удалось решить мирно, и этим он был горд.
Сейчас про Эйзенхауэра говорят, он был практиком, проводившим в жизнь идеалы своего поколения. В знаменитой речи 1955 года о состоянии Союза Эйзенхауэр сказал: «Борьба, которая идет сейчас в мире, это не борьба экономических теорий, форм правительства или военных сил. это борьба за понимание человеческой природы. Или каждый человек – подобие Божие, достойное уважения и увенчанное славой, или существо, не имеющее души и не представляющее ценности, которое можно порабощать и тиранить ради того, чтобы увенчать славой государство или идею. Во времена агрессивного коммунизма главное для нас не потерять наши собственные представления о добре и зле. Ведь что делает свободное правительство свободной страны? Оно просто переводит на язык политики свою веру в Бога. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Президент-генерал» к 50-летию избрания в президенты Дуайта Эйзенхауэра. В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.